Мы прочитаем первый псалом и немного порассуждаем на эту тему. Итак, книга Псалтырь, первый псалом, псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». В первом псалме изложено благословенное поучение о Божьей воле. Вообще, псалмы в еврейском каноне означены словом «тихилим», то есть хваление, это псалмы хваления, это гимны. А псалтырь – это название весьма распространенного в древности струнного инструмента. С древних времен пением псалмов левиты сопровождали молитвенные богослужения в храме иерусалимском. Псалмы пели в семейном кругу, псалмы могли звучать и в синагоге, хотя в синагогах не всегда пели. Это уже в последующие времена. Но для евреев, веривших не в богов, олицетворяющих явления природы или божественных мифических персонажей Древней Греции, а поклоняющихся живому и единому Богу, Создателю Вселенной, музыка была средством личностного отношения с Богом. Они не строили каких-то изваяний, каких-то памятников, не изображали богов. Их религиозные воззрения отличались от воззрения всех остальных народов дохристианского мира. И музыка у евреев была тесно связана с религиозной поэзией. Тексты псалмов воплощались в живом музыкальном звучании. Религиозная, духовная поэзия, являющаяся по сути откровением Божьим, усиливалась эмоциональным воздействием музыки. Вот что такое псалмы. И первый псалом тоже когда-то прозвучал в музыкальном исполнении. Очевидно, Давид его спел, возможно, аккомпанируя на арфе или лютне. Как и другие псалмы, псалом первый также является поучением. Мы не располагаем сведениями, когда и как появился этот псалом. Для нас сегодня весьма значимым является его содержание. Поучение, изложенное в нем, не потеряло своей актуальности и в наши дни, потому что в нем говорится о людях, путях человеческих и конкретных целях. Это не просто абстрактное какое-то поучение, нет. Противопоставлены два типа людей, два образа – верующего, благочестивого и людей нечестивых. И в итоге все люди разделены в судьбах. Подобное противопоставление мы находим и у пророка Иеремии. «Проклят человек, который надеется на человека, и которого сердце удаляется от Господа». И благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Так мы читаем в книге пророка Иеремии. И вот в описании образа блаженного мужа, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, отчетливо просматриваются три степени уклонения. Не ходит, не стоит и не сидит. В псалме не сказано, что блажен муж, который противостоит совету нечестивых, препятствует пути грешных, борется с советом нечестивых или развратителей. В псалме дана ясная характеристика блаженного мужа. Иными словами, муж этот блаженный, потому что он уклоняется от совета нечестивых, от пути грешных и собрания развратителей. Это созвучно и наставлению апостола Петра, который, цитируя 33-й псалом, пишет: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что...» Что потому что? «Очи Господа обращены к кому? К праведным». Уклоняйся, не будь с теми, не соучаствуй в их делах. А в притчах мы читаем: «Он охраняет пути правды и оберегает стези святых своих». Благословенные слова, дорогие братья и сестры. Как это важно понимать, как это важно осознать в своей жизни. В Нагорной проповеди Христа изложены заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды и так далее. Здесь используется слово «блаженны», что означает в высшей степени счастливые люди, то есть те люди, которые пребывают со Христом, если мы переведем на наш язык. Это люди во Христе. И, наверное, мы согласимся с тем, что эти слова можно отнести, наверное, и к нам, ко многим из нас, что мы счастливые, счастливые, блаженные, потому что мы находимся во Христе, потому что мы пребываем с Ним. Но вот в заповедях блаженства содержатся и обетования. Блаженны нищие духом, и дальше что? Ибо их есть Царство Небесное. Это формула. Дальше. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот это обетование. Что будет, если будут они блаженны в том и другом? В первом псалме также есть обетование. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которое не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Таков итог жизни праведного человека. Дерево с плодами служило в Ветхом Завете символом благословения. Но каков же итог нашей жизни сегодня, дорогие друзья? Уподобляемся ли мы этому блаженному мужу и плодоносному дереву? В Евангелии от Луки, в 13 главе, в притче Христа есть бесплодная смоковница. Вообще, в Евангелиях мы находим, по крайней мере, три смоковницы. Одна из них росла при дороге, Господь не нашел на ней плодов, хотя листья распустились, как бы время пришло, плоды должны быть, а плодов не было. И он осудил ее, и она засохла, эта смоковница. В Евангелии от Матфея, где Христос, в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о признаках второго пришествия, Он говорит так, что «от смоковницы возьмите подобие, когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях». Но мы знаем, что есть образ смоковницы, всемирной смоковницы – это Израиль. И мы туда смотрим, что там происходит, когда же приблизится это время. Но вот бесплодная смоковница, посаженная в винограднике, она, безусловно, также является прообразом или образом израильского народа. Но вместе с тем, когда мы размышляем над этой притчей, мы невольно переводим стрелки на себя. Вот здесь приходит господин и говорит: «Довольно сруби ее». Садовник говорит: «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода?» О, если бы эта смоковница пребывала в Слове Божьем, в законе Его, несомненно, она была бы плодоносной. Вы знаете, можно находиться в церкви многие годы, иметь пышные ветви, быть может, впечатлять со собою, своим присутствием, своей позицией в церкви, а вместе с тем не иметь этих духовных плодов. Это очень серьезный вопрос, и мы, каждый из нас, должен поразмыслить об этом. А в каком положении находимся мы? «Блажен муж, воля которого в законе Господа, и о законе которого он размышляет день и ночь. И здесь, на первый взгляд, небольшая, но весьма существенная мысль – в законе Господа воля его. Это не просто какое-то опосредованное желание размышлять о законе Божьем. Воля предполагает решимость, готовность действовать. Воля ее в том, чтобы исполнять в своей жизни закон Господа. Вы слышите? Мы много читаем, много размышляем, много говорим, получаем друг друга. Но что обстоит с нашей волей к исполнению этого в жизни своей? Воля в том, чтобы исполнять в своей жизни закон Господа, и поэтому он размышляет о законе день и ночь. Благословенное поучение. Сегодня давайте также подумаем и об этом. Как новорожденные младенцы, призывает апостол Павел, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрастать вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Вот духовная жизнь, духовный рост всегда проявляется в стремлении к Слову Божию. И мы, как избранные Божии, призваны развивать в себе желание и проявлять волю в познании Слова Божия, стремиться уподобиться блаженному мужу. Во второй части этого псалма представлен путь нечестивых. Он резко контрастирует с первой частью. Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром. Прах означает что-то несущественное, неважное, не имеющее ценности. И дальше, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. И это слово «потому» подразумевает однозначный вывод о том, что нечестивые не будут оправданы Богом. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Библия много говорит о нечестивых людях, творящих беззаконие. Неверие, порождает нечестие, а нечестивые уподобляются праху, возметаемому ветром, а жизнь праведного подобна плодоносному дереву при потоках вод. В Нагорной проповеди Христос указывает на два пути, две дороги в жизни человека. И он говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие, что находят его. Казалось бы, некий парадокс. Должно быть наоборот. В спасение, в жизнь вечную должен быть широкий путь, чтобы все могли пойти по этому пути. Вот он путь, идите сюда. Но здесь ведущий в жизнь должен быть, но здесь наоборот. Ведущий широкий путь, он ведет в погибель. А вот узкий путь – это нечто другое. На самом деле путь следования за Христом – это путь отвержения, путь самоограничения, это путь праведной жизни во Христе. И свобода во Христе – это прежде всего свобода в самоограничении. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной», – говорит Христос. Христос также шел этим путем отвержения. У него был выбор, но он избирает тесные врата. Вспомним искушение Христа в пустыне, когда дьявол трижды приступает к нему. Он предлагает ему сделать камни хлебами, он предлагает ему все царства мира, он предлагает ему «все отдам тебе, только поклонись мне». И Христос отвергает все. Он избирает этот путь тесный, путь отвержения, путь страданий, и там происходит решение. Вот отказаться от всего. И там удивительные слова в Евангелии от Луки сказаны. И когда Господь отверг все это, сказано, отошел от него до времени. Удивительно. То есть сатана еще не убедился, он дошел до времени, то есть он еще будет приступать к нему, то есть он еще будет с ним бороться, он еще будет искушать его. И действительно пришло время, и там в Гефсимании, когда он молился, молился в слезах, с потом и кровью, потому что ему нужно было решить до конца побороть себя и принять эту чашу страданий, идти вперед. Вот тогда сатана идет к нему в лице Иуды, в лице этих людей с колями, палками, которые пришли взять его, арестовать. Итак, узкий путь. Как это важно осознать сущность и ценность этого пути следования за Христом, потому что он ведет в жизнь вечную. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». В этих словах не просто признание того, что Господь знает все. Акцент ставится на его близость и участие в жизни праведных. Он знает твою и мою жизнь, он принимает в ней активное участие, он близок к боящимся его и спешит своим участием по нашим молитвам. Чему же учит нас сегодня этот псалом? Я думаю, очень многому. И один из уроков, который мы должны сегодня для себя извлечь, это то, что следовать за Господом нужно по пути праведному. Нужно жить жизнью праведной. Это заключается и в наших словах, и в нашем поведении, и в наших взаимоотношениях в церкви, как мы ведем себя, как мы строим свои отношения друг с другом, быть может, с руководством церкви, и многое другое. Это очень важный момент. И, конечно же, будем помнить, что путь один ведет в погибель, и другой путь ведет в жизнь вечную. Да? Две судьбы, два пути, и все человечество разделено на две категории. Идущие путем широким и те, которые идут путем узким, которые блаженны, потому что они исполняют заповеди Господни. Пусть Господь благословит нас в этом, и мы поклонимся Ему. Аминь.